центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Эпидемия коронавируса меняет обстановку вокруг нас в прямом смысле слова. Меняется город. Людей стало на улицах намного меньше, и оно объяснимо. Многие перешли в режим учебы или работы из дома. Постапокалиптические кадры становятся реальностью, но жить надо. И надо понимать, что процесс перевода сотрудников на работу из дома открывает новые возможности для того, чтобы взглянуть на трудовые отношения несколько иначе. Недели ранее российские СМИ рассказали о возможном новом трудовом режиме, который позволит совмещать работу на стационарном рабочем месте и удаленную работу. Это следует из письма сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексея Комиссарова, координатору Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяне Голиковой, вице-премьеру также. Другое дело, что новые рабочие условия вызывают опасения о росте безработицы. Оптимизация, сокращение, перевод видов работ разных на аутсорс — это все новые реалии, которые могут взбаламутить социальную стабильность, о необходимости сохранения которой заявляют власти, причем это приоритетная задача. Вот как не нарушить рабочий процесс, как и самому сотруднику грамотно распорядиться тем дополнительным свободным временем, которое у него появляется, как научиться не просто работать, сидя на диване, но и не снижать ни темпы, ни эффективность. В общем, об этом, обо всем мы сегодня побеседуем. И продолжаем изучать жизнь на удаленке, подробнее рассматриваем рабочий процесс. Алексей Красильников зовут меня, в студии мой коллега Кирилл Гришин. Кирилл, привет.
Привет, Леш, всем привет. Безусловно, Вновь нам будет не безинтересно рассказать самим и познакомить слушателей самой цитируемой радиостанции России с актуальными, так сказать, тенденциями, приоткрывающимися возможностями для оптимизации рабочего процесса. Но прежде, если позволишь, несколько заявлений, которые так или иначе связаны с повесткой и с рынком труда и пандемией коронавируса. Заявление главы Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Джан Вэньхуна. Он сказал, что европейским странам может понадобиться 2 года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса.
Вот это очень любопытные сроки, которые называются, потому что и врачи, и вот в данном случае, экспертная группа, видимо, тоже, я так понимаю, к врачам, вирусолог, да, вот я посмотрел его профессию, говорят вот этот срок, потому что для того, чтобы найти лекарство, несколько месяцев даже будет мало. И нужно привыкать, вот даже смириться с мыслью о том, что это надолго.
Это абсолютно надолго, при том, что мы даже не будем сейчас углубляться в сроки изготовления лекарства. Это все не быстро, это не вот я придумал и через 20 минут, строго говоря, уже готов упаковывать. Это все сертификация, это все процесс, даже если это ускорить, это в любом случае полгода как минимум. Другое дело, что в Европе еще, мягко говоря, далеко не все спокойно, да? Италия, которая имеет смертность 9.25% от коронавируса, там 5,5 практически тысяч смертей, 3,270 на материковой части Китая и так далее. Так вот, Джан говорит во время, кстати говоря, видеоконференции, это штрихи к оптимизации.
Тоже, да, по удаленочке, все правильно.
В Дюссельдорфе китайское консульство организовало эту видеосвязь. Он сказал, что не рассчитывайте, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем. От общих глобальных усилий будет только зависеть, как быстро удастся взять пандемию под контроль. По его мнению, эффективнее всего будут самые радикальные меры. Он напомнил, что Китаю удалось взять под контроль распространение вируса, поскольку его очаг Ухань был быстро закрыт.
Вот вопрос, насколько китайские меры уместны в европейских реалиях, в западном, что ли, обществе, можно ли так сказать? Давай я такой пример все-таки приведу, возвращаясь уже непосредственно к ситуации с работами. С работой. Несколько лет назад в другой организации работал, слушай, это уже лет 7 назад было, и там расширялся штат, и несколько сотрудников сказали: ребят, мы вас должны будем перевести на работу по удаленке. Почему? Ну, потому что у нас пространство вот одно, а людей становится больше. И давайте, кто хочет работать из дома? И у значительного количества людей возникло опасение. О, как же так? Я перейду на работу из дома, значит, я буду дальше от начальства, значит, меня, скорее всего, уволят. Я на эту ситуацию смотрел абсолютно иначе. Первым вызвался, в итоге последним продержался на эту работу, потому что там пошли сокращения, кризисы и все остальное. Поэтому вот этот момент, он действительно очень важен, еще и психологически. фактически «я не хожу на работу, значит, меня уволят в первую очередь».
Наверное, да, для определенных культур это важный момент, безусловно, соглашусь с тобой, и эти все страхи, они, что называется, ну, не сегодня родились и не завтра закончатся, я бы так сказал. А вот что примечательно по поводу влияния пандемии коронавируса на экономический рост, оценки-то в последнее время, ну, отнюдь не брыжат даже умеренным оптимизмом. Все сплошь серые картинки до серо-черного, я бы так сказал, да, в последние недели ухудшаются прогнозы и оценки и тональность, да. Вот, например, глава Организации экономического сотрудничества и развития Анхель Гурия говорит, что экономический рост удастся быстро восстановить, надеяться на это не приходится. И сказал еще очень важную вещь, я бы ее выделил отдельно. Убытки от COVID-19 уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008-го и от терактов 11 сентября 2001-го. И да, безусловно, компаниям придется приспосабливаться, каким-то образом искать возможности снизить издержки, потому что заработать в этом году так много, как хотелось, да, вряд ли каким-либо компаниям получится. Но я только лишь, наверное, выделю консалтинговые, да, которые как раз и будут заниматься переустройством, вспомоществованием, да, интеллектуальным для тех компаний, которые готовы уйти на аутсорсинг.
Мне вот больше, конечно, здесь близки и больше хочется изучать поведение самого человека обычного, того самого, который, безусловно, все эти фразы и заявления, и заверения, и меры читает, он их может даже наблюдать, но в конечном счете на работу ходит, не ходит он, и теряет работу или не теряет, это вот тоже сам обычный человек, благо, ну, по безработице есть определенные, как сказать, прогрессирующие цифры, и по Штатам, и по тому же Китаю, и по западным странам.
Безусловно. Просто для справки. Сразу напомню красивые цифры, которые были недавно. Ими, собственно, Белый дом бравировал 3,5%. Безработица была на полувековых минимумах. Аж с 1969 года. Сейчас же оценки от банкиров и инвестиционных, и, так скажем, близких к руководству ФРС США, они, ну, мягко говоря, ну, потрясают пессимизмом. Я вот о чем. Уровень безработицы в США может достигнуть 30% во втором квартале.
Это каждый третий безработный, так что просто понимать.
Да.
Ну, плюс-минус.
А ВВП показать беспрецедентное падение на 50% вследствие введенных карантинных мер в борьбе с коронавирусом, сообщает агентство Bloomberg, цитируя президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Я посмотрел, экономически активное население США где-то оценочно 160 миллионов, ну, то есть делим на треть, получается 50 миллионов. Если треть потеряет работу, ну, наверное, это чересчур пессимистичная оценка. Но господин Буллард известен своими достаточно радикальными высказываниями относительно денежно-кредитной политики, которую проводит ФРС США. По поводу ставки он высказывался, что далеко не все пойдет впрок и так далее, но это было при других реалиях, это было в прошлом году. Сейчас же, конечно, 30% мне видится уровень безработицы в США, даже на пике, да, ну, некой такой страшилкой, да, честно?
Страшилкой, соглашусь. Другое дело, что эта страшилка немножечко еще и имеет реальный фундамент в каком направлении.
Она должна отрезвить, наверное, все-таки.
Я немножечко про другое хотел сказать. Это не только из-за того, что компании, увы, будут банкротиться, людей, увы, будут сокращать. Здесь ведь еще, ну, действительно, никуда от этого не деться. Ну, будут переходить на аутсорс, будут переходить на удаленку, будут оптимизировать рабочие места. И это будет, ну, как сказать, это ускоренный, но объективный, вынужденный процесс, что люди, которые раньше были заняты на той должности, которую можно как-то оптимизировать или с чем-то объединить, или сделать полную, ну, как-то машинизировать, да, они, ну, как будут они терять эту работу, и так, просто сейчас чуть-чуть поскорее.
С точки зрения бизнеса, это оптимизация, снижение расходов, увеличение рентабельности.
Да, да, да.
В условиях кризиса,
кризис,
ведь как в свое время говорили, 2008-2009, кризис — это не только негатив, это еще и новые возможности для бизнеса, да? Потому как я помню прекрасно, что промышленные производства снижали свою нерентабельность, да, так скажем, свои нерентабельные производства они минимизировали, они их продавали, даже если где-то там за бесценок и так далее, оптимизировали бизнес-процессы и, да, уходили на аутсорсинг. Другое дело, что есть привычка работать в офисе у большинства, так сказать, бизнеса.
Очень правильно сказал,
говорить.
Привычка, да.
Привычка, инерция, я бы так сказал. Другое дело, что сейчас вот этот вот кризис, да, я все-таки скажу, как есть, да, потому что кризис, потому что все-таки это кризис. И глубины, наверное, все мы еще не увидели. Нынешний, так сказать, период турбулентности покажет и обнажит те самые возможности и лакуны для бизнеса, каковы, наверное, следовало бы уже внедрять чуть ранее. Еще пару слов, если позволишь, о заявлении Булларда. Сам Буллард, глава одного из 12 банков ФРС, но если его мрачный прогноз подтвердится, говорит о том, что безработица будет хуже, чем во времена Великой депрессии, начало 30-х годов прошлого века, и в три раза хуже, говорит Буллард, чем период рецессии 2007-2009. Он поясняет вот это свое заявление про каждый третий безработный. Буллард призвал к мощным финансовым ответам, чтобы компенсировать 2,5 триллиона долларов потерянного дохода в этом квартале для восстановления экономики США. Почему мы за ней следим? Она крупнейшая в мире, и фондовые рынки задают именно тон. Американские фондовые рынки, которые продолжают снижаться. Буквально два слова об этом. 19 тысяч сейчас показывает индекс Доу Джонса. Буквально вот полтора часа назад он ходил к отметке 18 тысяч. То есть в течение дня тысячу туда, тысячу наверх. Это ничего не значит. Но мы помним, что 29 500 по индексу Доу Джонса было еще в 20-х числах февраля. Глубина коррекции потрясает. Неужели это все?
Я не знаю, насколько все, ну, сколько, год-два назад у них те же 20 с небольшим тысяч было. Просто там рост был такой, что не хотелось бы возвращаться к тем цифрам. Там график такой. Поэтому, ладно, в любом случае, смотри, давай к какому моменту тоже перейдем.
Да, 16 тысяч было в 2016 году, с тех пор был непрерывный рост до 29. Да, но 10 тысяч было, если я ничего не путаю, на кризисе 2008-2009. Да, но и опять же, я к чему подверстываю это, собственно, это заявление, да, серьезная страшилка от господ из ФРС, и опять же, прогнозы, которые были на прошлой неделе, Международная организация труда, выглядят, ну, практически оптимизмом. Я о том, что пандемия коронавируса существенно увеличит безработицу в мире, лишив работы почти 25 миллионов человек, сообщала неделю назад Международная организация труда. Так вот, на этом фоне, конечно же, я склонен считать, что Международная организация труда, как структурное подразделение Всемирной организации, Организации Объединенных Наций, конечно же, с течением недели могла бы и пересмотреть, да, так скажем, этот прогноз, но прогнозы стремительно устаревают. При том, что те самые, опять же, возьмем условно 50 миллионов человек в США, треть экономически активного населения, которая может потерять работу хотя бы, да, в течение квартала. Не факт, что они ее восстановят достаточно быстро, правда? Потому что рынок труда, он такой, знаешь, с одной стороны и эластичный, с другой стороны он может быстро привыкнуть к аутсорсингу, правда? А это уже вне штата, а это уже не является источником стабильного дохода, да? Наверное, так можно
сказать. Я вот тут еще обратил внимание
и фриланс, вот.
На такое, ну, не знаю, сколько заявлений, но СМИ, по крайней мере, сообщают, что Трамп как-то задумался вот таким вопросом. Правда, это вот опять же со слов СМИ, чтобы даже в условиях эпидемии возвращать людей с аутсорса на рабочие места. Не знаю, правда, что из этого выйдет. Предлагаю нашим слушателям подумать самостоятельно, поделиться своими мыслями на сайте radiosputnik.ru, сайте самой цитируемой радиостанции России.
Коронавирус. Без паники.
Не доверяйте непроверенной информации. Все, что предпринимают власти в целях борьбы с коронавирусом, узнавайте только из достоверных источников, на официальных сайтах городских служб и проверенных средств массовой информации. Не поддавайтесь на спам-сообщения в соцсетях. Соблюдайте бдительность и не поддавайтесь паническим настроениям. Будьте здоровы!
Вообще, действительно, как-то я сейчас призадумался, Дональд Трамп сам же из Нью-Йорка, в Вашингтон, говорили, летал чуть не каждую там неделю на вертолете, который потом обратно возвращал. Вот насколько он может перейти на работу по удаленке. Но это, наверное, тема для отдельной беседы. А к нашей присоединяется Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Добрый день.
Ну, с чего начнем? Давайте все-таки с оценки ОЭСР. Убытки от пандемии коронавируса, как сообщают в организации, уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 и от терактов 11 сентября 2001 года. Тут не очень понятно, суммарно или нет, но тем не менее. Ваша оценка. Насколько все сейчас серьезно, если сравнивать с теми кризисными явлениями?
Смотрите, ну, наверное, когда делались эти оценки, они исходили из падения фондового рынка. Действительно, падение фондового рынка, которые мы наблюдали вот в последние дни, последние недели, оно беспрецедентно. Последний раз такое было в прошлом веке, там, в 87-м году, если не ошибаюсь. Но при этом надо понимать, что рынки за последние там 10 лет сильно росли. И росли они на дешевых деньгах, которые заливали все центральные банки в фондовый рынок. И когда рынки упали сегодня вот на треть от докризисных пиковых уровней, надо понимать, что они вернулись на, в общем, достаточно справедливую и обоснованную траекторию, основанную на экономике. И сегодня отношение стоимости акций к прибыли, которую генерят те же самые американские компании, можно считать здоровым. То есть вот этот огромный фондовый пузырь, который надувался в последние годы, он сдулся. И поэтому нельзя говорить о том, что сегодня мы видим какую-то, ну, я не знаю, там, катастрофу. Скорее, это выздоровление экономики и сдувание того огромного финансового пузыря, который был надут за последние годы.
Да, от вас такой сдержанный реализм исходит, Алексей Николаевич. Ну, а все-таки, вот смотрите...
Давай спросим тоже, каждый третий безработный в итоге, конечно, всех этих кризисных вещей, Алексей Николаевич, это
смотрите,
что, это реально, это страх?
Ну, это не серьезно, естественно, такого не будет. Более того, вот у нас же есть такая вещь, как нефтяная война, которая для нас это большая беда, для всего остального мира это благо. Это вот кому война, кому мать родна. Потому что для всего мира нефть за 25 – это колоссальный стимул для развития экономики и потребления, который даст миру несколько процентов дополнительного ВВП, ну, роста ВВП, ровно за счет удешевления энергии. Это во-первых. Во-вторых, все-таки надо понимать, что пострадали в первую очередь большие сектора экономики по числу занятых, но в то же время это какое-то счетное количество отраслей. Это авиаперевозки, это гостиницы, это организация культурных мероприятий и так далее. Общепит.
Которые тоже выпускают пузырь, да? Сверхприбыли, сверхдоходы?
Ну, нет. Если мы говорим о малом-среднем бизнесе, то здесь я бы не говорил о пузыре, и тут скорее вот действительно реальные потери. Надо понимать, что эти потери, гостиничный бизнес, опять же, они сосредоточены в достаточно узком сегменте. Вся остальная экономика, производство товаров и услуг, она, в общем, не слишком затронута нынешним кризисом. Поэтому говорить о том, что вот ужас-ужас и безработица там будет треть от общего количества рабочей силы, но это точно страшилки, которые не имеют вообще никакого отношения к действительности. К тому же, если мы говорим вот об американской экономике, то безработица там сейчас на низком уровне. То есть Трамп вот эти меры стимулирования, которые он предпринимал за последние годы, снижение налогов и так далее, они привели к тому, что безработица там низкая. Кстати, если говорить о России, у нас тоже низкая безработица. Сейчас безработица находится находилась вот там две недели назад, до начала всех этих событий, на историческом минимуме за последние там, ну, лет 5-7, вот насколько я помню. Да, может быть, там были более низкие безработицы. Но у нас тоже, в общем, безработицы-то особо и не было вот до начала этих событий. Поэтому говорить о том, что вот все рухнет, и тут будет как в 30-е годы в Америке во время Великой депрессии, ну, наверное, все-таки это опять же попытка заработать на хайпе, а не справедливая оценка ситуации.
В данном случае, насколько, на ваш взгляд, есть фундамент для того, чтобы как-то перезагрузить вот эти трудовые отношения, что-то новое найти, ускорить те процессы, которые ведутся? Вот мы с коллегой обсуждали чуть выше оптимизации, вот цифровизации, машинизации. Это все как-то идет, и порой кажется, что замедляется искусственно. Почему? Ну, чтобы человеку было как-то привычнее перестроиться, чтобы те люди, которые в старшем возрасте, не переучивались там, ну, в серьезном уже, опять же, находясь в возрасте. Вот насколько здесь есть фундамент, чтобы этот момент конструктивно прошел, и даже вот из такой трагичной ситуации, которая происходит, был некий плюс для всего рынка труда, для вообще отношений трудовых?
Угу. Смотрите, вот то, что мы сейчас видим, это такое натурное испытание, как это, действующая модель паровоза в натуральную величину. Натурное испытание экономики удаленной, да, то есть сосредоточенной экономики, где большое количество людей в офис не ездят, а работают из дома, ну и, соответственно, теряется необходимость в офисах. Это большая экономия для бизнеса, потому что не надо содержать офисные помещения. Вот. И сегодня мы видим натурные испытания вот этой экономики, когда людей разогнали по домам. И я вот, например, там читаю студентам, сидя дома, читаем лекции там по экономике, а они сидят у себя дома.
По Ютубу?
Нет, там есть специальная программа, MS Teams, она называется, вот, для такого рода историй. И у нас происходит какая-то новая, ну, то есть, и пойдет испытание новых отношений, в том числе и не только трудовых, но и бизнес-процессов. Да? Как будут работать бизнес-процессы? Крупные банки сегодня распускают своих людей, которые не задействованы в процессах вот, конкретного обслуживания потребителей на удаленку. Ну и вот один крупный банк сегодня там смотрит, что из этого получится, как это будет. От этого будет какая-то польза или никакой пользы не будет? Если польза будет, понятно, что после того, как вся эта история рассосется, полученный новый опыт будет тиражироваться и размножаться, и пускаться как бы в серийную эксплуатацию. То есть вот здесь мы получим, конечно, серьезный плюс для быстрого развития новых технологий и удаленной работы. Ровно так же, вот я помню, это было на моей памяти, там в кризис 7-8 года исчезли газеты. Ну, бумажные экземпляры, которые раздавали в офисе каждый день всем там сотрудникам для того, чтобы они читали новости. То есть там до кризиса 8-9 года нормой газеты была бумажная газета. Потом на этом резко начали экономить. И уже в 2010 году все очень удивлялись, когда получали бумажные газеты, потому что все привыкли пользоваться интернетом.
Потому что стал интернет доступным и удобными приложения в смартфонах. И экраны, опять же, у смартфонов стали побольше, да?
И смартфоны, и компьютеры, появились сайты, которые гораздо более удобны для того, чтобы получать оттуда новости и так далее. То есть произошел качественный скачок, связанный с тем, что просто фирмы начали экономить на бумажных газетах, на бумажных версиях. Я думаю, что сейчас мы получим похожую историю, когда многие процессы, которые тормозились, будут запущены за счет того, что, ну, как бы деваться некуда.
Кто из крупнейших экономик США, Китай, Евросоюз способен на пользу себе обернуть вот этот самый кризис с точки зрения рынка труда? На ваш взгляд, кто больше?
Смотрите, история в том, что это полезно с точки зрения рынка труда, это полезно для всех. Потому что кризис, связанный с коронавирусом, вообще сдувание финансовых пузырей, резко оздоровит экономику и заставит людей более здраво относиться к структуре экономики и тем бизнесам, которые реально приносят деньги, чем это было раньше. Потому что мы знаем, что огромное количество стартапов, новых бизнесов жили до последнего времени ровно на том, что были дешевые деньги, и инвесторы их туда заносили. И при том, что реальной прибыли они не приносили хронически с самого своего рождения. Сегодня история с сокращением вот объема свободных денег, которые можно вложить во всякие бредовые идеи и воздушные замки, приведет к тому, что этих замков станет меньше. Но вот, опять же, первой жертвой этого кризиса стали экологические проекты. Сегодня уже никто не говорит о том, что необходимо переводить всю экономику мира на водород, например. Но я в последнее время это просто не слышал. А раньше это была такой мейнстрим. Давайте там запретим углерод и будем жить на ветряках. Сегодня, в общем, не до ветряков. Сегодня как бы экономику спасти, обеспечить людям хотя бы какое-то нормальное сносное качество жизни в условиях там очень серьезных испытаний.
Алексей Николаевич, в этом плане, на болевую, я бы сказал, точку, если на болезненную обратить внимание, что будет, во-первых, в России, а во-вторых, с тем самым, ну, небольшим бизнесом, малым, средним, собственно, о котором все так хлопочут, и который сейчас, ну, может просто вот так вот раз и все. И вот там вот где-то за горизонтом.
Что будет в России? Россия. Смотрите, ну, безусловно, пострадавший — это малый и средний бизнес. Потому что, ну, это главный просто пострадавший, и вот то, что сфера услуг, безусловно, там будут большие потери, наверное, 10% предприятий от общего количества мы на этом кризисе потеряем. Если говорить экономику в целом, вот без сферы услуг, то потери тоже, безусловно, будут. Конечно же, какая-то рецессия в 2020 году мы получим, но я бы не стал ее переоценивать. Мы не получим слишком высокую инфляцию, просто потому что у людей нет большого объема свободных денег.
А останавливала ли когда-нибудь эта ситуация? Ну, помнится, и 90-е относительно недавно было, вне зависимости от зарплат, цены-то росли немало.
Такого сейчас не будет, и в кризисе 2014 года мы видели пример такого поведения бизнеса, который просто понимает, что если он повысит цены, в два раза, он просто вылетит с рынка. К тому же надо понимать, смотрите, сейчас все-таки какого-то такого серьезного финансово-экономического кризиса у нас в стране нет. Потому что мы увидели девальвацию рубля по отношению к доллару с уровня 60 до уровня 80. Это девальвация на 30%. А 30% это не катастрофа. В 2014 году девальвация была 100%. Если мы берем кризис 1998 года, там была девальвация чуть ли не в 5 раз. То есть сегодня, да, действительно, импортные товары подорожают и подорожают там, ну, 10-15% они подорожают. Но рост на 10-15% это точно не катастрофа. Да, это неприятность, никто не говорит, что это хорошо. Но стенать и рвать на себе волосы и говорить, что все пропало, я бы тоже не стал.
Такого Алексей Николаевич, полминутки остается. В глобальном плане для российской экономики есть вот прогнозы, что и ВВП улетит до 0,2%. Как вы оцениваете?
Ну, в этом году мы получим, скорее всего, падение ВВП. Никакого роста мы не увидим. У нас и до начала кризиса прогнозы по росту были довольно скромные, там 1-1.5%. Сейчас мы увидим 0 или минус. А особенно тяжелыми будут первый и второй квартал.
Алексей Николаевич, спасибо вам большое за и рассказ, и прогноз, и, в принципе, подтверждение, как обычно, красочно, с примерами. Алексей Зубец, эфир «Радио Спутник», поделился своими мыслями о перспективах мировой экономики. Мы же прервемся на выпуск новостей.
В центре внимания.